часть шестая. Пролетка была с классическим, скорее московским, чем петербургским шиком, с высоко посаженным кузовом, блестящими лакированными крыльями и на раздутых до невозможности шинах, не дать не взять, греческой колесницы. Ротмистр Кржижановский шептал в преступное розовое ушко: «О нем не беспокойтесь, честное слово, он пломбирует зуб. Скажу вам больше, сегодня на фонтане не то он украл часы, не то у него украли мальчишка. Грязная история». Белая ночь, шагнув через Колпино и Среднюю Рогатку, добрела до Царского села. Дворцы стояли испуганно белые, как шелковые куколи. Временами белизна их напоминала выстиранный с мылом и щелоком платок оренбургского пуха. В темной зелени шуршали велосипеды, металлические шершни парка. Дальше белеть было некуда. Казалось, еще минутка, и все наваждение расколется, как молодая простокваша. Страшная каменная дама в ботиках Петра Великого ходит по улицам и говорит: «Мусор на площади, самум, арабы. Просеменил Семен в просеминарий. Петербург, ты отвечаешь за бедного твоего сына. За весь этот сумбур, за жалкую любовь к музыке, за каждую крупинку дрожже в бумажном мешочке у курсистки на хорах дворянского собрания ответишь ты, Петербург». Память — это больная девушка-еврейка, убегающая ночью тайком от родителей на Николаевский вокзал. Не увезет ли кто? Страховой старичок Гешка Рабинович, как только родился, потребовал бланки для полисов и мыло ралле. Жил он на Невском, в крошечной девической квартирке. Его незаконная связь с какой-то Лизочкой умиляла всех. «Генрих Яковлевич спит», — говаривала Лизочка, приложив палец к губам, и вся вспыхивала. Она, конечно, надеялась сумасшедшей надеждой, что Генрих Яковлевич еще подрастет и проживет с ней долгие годы, что их розовый бездетный брак, освященный архиереями из кофейни Филиппова, только начало. А Генрих Яковлевич с легкостью баллонки бегал по лестницам и страховал на дожитие. В еврейских квартирах стоит печальная усатая тишина. Она слагается из разговоров маятника с крошками булки на клеенчатой скатерти и серебряными подстаканниками. Тетя Вера приходила обедать и приводила с собой отца, старика Пергамента. За плечами тети Веры стоял миф о разорении Пергамента. У него была квартира в 40 комнат на Крещатике в Киеве. Дом — полная чаша. На улице под 40 комнатами били копытами лошади Пергамента. Сам Пергамент стриг купоны. Тетя Вера, лютеранка, подпевала прихожанам в красной кирке на мойке. В ней был холодок компаньонки, электрисы и сестры милосердия, этой странной породы людей, враждебно привязанных к чужой жизни. Ее тонкие лютеранские губы осуждали наш домопорядок, а стародевичьи букли склонялись над тарелкой куриного супа с легкой брезгливостью. Появляясь в доме, тетя Вера начинала машинально сострадать и предлагать свои краснокрестные услуги, словно разворачивая катушку марли и разбрасывая серпантином незримый бинт. Ехали таратайки по твердой шоссейной дороге и топорщились, как кровельное железо, воскресные пиджаки мужчин. Ехали таратайки от Ярви до Ярви, чтоб километры сыпались горохом, пахли спиртом и творогом. Ехали таратайки 21 и еще 4 со старухами в черных косынках и в суконных юбках, твердых, как жесть. Нужно петь псалмы в петушиной кирке, пить черный кофе, разбавленный чистым спиртом, и той же дорогой вернуться домой. Молодая ворона напыжилась: «Милости просим к нам на похороны». «Так не приглашают», — чирикнул воробушек в парке Монрепо. Тогда вмешались сухопарые вороны с голубыми от старости жесткими перьями. Карл и Амалия Бломквист извещают родных и знакомых о кончине любезной их дочери Эльзы. «Вот это другое дело», — чирикнул воробушек в парке Монрепо. Мальчиков снаряжали на улицу, как рыцарей на турнир. Гамаши, ватные шаровары, башлыки, наушники. От наушников шумело в голове и накатывала глухота. Чтобы ответить кому-нибудь, надо было развязать режущие тесемочки у подбородка. Он вертелся в тяжелых зимних доспехах, как маленький глухой рыцарь, не слыша своего голоса. Первое разобщение с людьми и с собой, и, кто знает, быть может, сладкий предсклеротический шум в крови, пока еще растираемый мохнатым полотенцем седьмого года жизни, воплощались в наушниках. и 6-летнего ватного Бетховена в гамашах, вооруженного глухотой, выталкивали на лестницу. Ему хотелось обернуться и крикнуть: «Кухарка тоже глухарь!» Они с важностью шли по офицерской и выбирали в магазине грушу «Дюшес». Однажды зашли в ламповый магазин Аболинга на Вознесенском, где парадные лампы толпились, как идиотки-жирафы в красных шляпах с фестонами и оборками. Здесь ими впервые овладело впечатление грандиозности и леса вещей. В цветочный магазин Эйлерса не заходили никогда. Где-то практиковала женщина-врач Страшунер.